Всем привет! Вы слушаете подкаст «Президентские истории». С вами, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Здравствуйте!
Сегодня наша программа будет снова привязана к актуальным событиям, и мы поговорим об отношениях американских президентов с коренными жителями Америки, то есть с индейцами. Дело в том, что вы, наверное, все следите за тем, что сейчас происходит в Соединенных Штатах с памятниками. Происходит некое переосмысление истории и дискуссия общественная о том, а должны ли эти памятники, там памятники политическим деятелям разных лет и эпох по-прежнему находиться на всеобщем обозрении или надо с ними что-то сделать. Так вот, не так давно попытались снести статую американского президента Эндрю Джексона, но в итоге статую отстояли, и президент США Дональд Трамп заявил, что будет сурово карать тех, кто попытается сносить памятники. В общем, встал на защиту. Основания для такого отношения к президенту Эндрю Джексону есть. И вот о них сейчас Алекс Григорьев и расскажет.
Эндрю Джексон был героический человек. Он всю жизнь воевал, он был такой жителем фронтира, то есть человек, который всю жизнь участвовал в каких-то боевых действиях. Он, кстати, был единственным президентом США, который попал в плен к англичанам. Он был связным у революционеров, еще мальчиком, и вот его англичане захватили, и английский офицер рубанул его тупой стороной сабли по голове, и у Джексона был шрам. Он англичан страшно ненавидел. Джексон всю жизнь воевал, и врагов он не щадил. Это было известно. В 1812 году он отбил атаку англичан на Новый Орлеан, в чем у англичан было преимущество во всем, чем только можно, но Джексон проявил талант полководца и так далее. Он был американским героем. Человек, который сделал себя сам, сделал политическую карьеру. Много можно о нем говорить.
Так, а почему же тогда к нему сейчас возникли претензии?
А претензии возникли потому, что он ненавидел индейцев. То есть он не считал их, по большому счету, людьми, хотя у него был усыновленный сын, маленький мальчик. Во время его одной из карательных экспедиций ему принесли, он мальчик без родителей, Джексона усыновил, крестил. Даже подумал над тем, чтобы отправить его учиться в Вестпойнт, но мальчик в итоге стал делать сёдла. Это тогда была достаточно сложная работа, требовавшая высокой квалификации, умер молодым совсем человеком, так что здесь ничего нельзя сказать, что бы из него могло вырасти. Тем не менее, он ненавидел индейцев и проводил политику в отношении индейцев и на уровне своего штата, и на уровне президента, который сегодня с полным правом можно назвать этническими чистками. Термин появился уже в 20 веке, он жил в начале века 19-го, но вот с точки зрения современной морали, нравственности и вообще отношения к правилам и обычаям войны, он был человеком, которому можно смело уподобить нацистским генералам.
Ну, да, в каком-то смысле это геноцид, наверное, был.
Безусловно, племя Чероки, которое он прогнал из родных мест, оно потеряло огромную часть населения. Можно долго спорить, можно считать это актом геноцида или нельзя, но большое количество признаков геноцида к действиям Джексона попадает.
Да, тут просто надо уточнить, что именно он подписал закон о выселении индейцев, и когда индейцы добирались вот до этих новых территорий по дороге, которая получила потом название «Дороги слез».
При этом надо понимать, что Чероки тогда были одной из самых цивилизованных племен, если можно говорить, использовать термин «цивилизация» с европейской точки зрения. Они вели совершенно европейский тип хозяйства. У них были плантации, у них были рабы, они издавали газеты. Чероки Секвойя, имя Секвойя все знают, создал алфавит. На алфавите Секвойя издавались книги и газеты. То есть это было огромное количество лидеров Чероки, были смешанных крови. Они были самого разного происхождения, носили, как правило, английские имена и прекрасно говорили на английском, и были идеально включены в экономику тогдашней Америки. Тем не менее, ненависть Джексона и ненависть тех, кто его поддерживал в Америке, изгнал этот народ, который был, ну, очень хорошо абсорбирован в тогдашней ткани американской жизни. То есть это были не краснокожие дикари, ни в коем случае, как бы можно было бы предположить. Джексон руководствовался какими-то расовыми предрассудками, безусловно. И Чероки очень серьезно из-за этого пострадали. Это одна из причин, по которой памятник Джексону, который стоит рядом с Белым домом, может оскорблять чувства коренных жителей Америки.
Ну вот если говорить о Джексоне как о самом жестоком президенте по отношению к индейцам, то о ком можно сказать как о самом, наоборот, добром или какой эпитет лучше подобрать?
Да сложно сказать, потому что то, что считалось хорошим и правильным при одном президенте, переставало таковым считаться при других президентах. Ну, в XIX веке индейцев сгоняли с земель, отправляли их куда-то подальше, для того, чтобы не мешать европейцам, колонистам осваивать эти земли, потому что считалось, что индейцы вот не способны грамотно вести хозяйство. По большому счету, эта политика продолжалась много столетий. А дальше возникали вопросы. Вот как американская власть должна относиться к индейцам? Должна ли она иметь отношения с племенами, с вождями, либо с индейцами по отдельности? Каждый из президентов устраивал какую-то свою линию поведения. Например, Дуайт Эйзенхауэр говорил, что нет, индейцы – это граждане Соединенных Штатов. Кстати, индейцы стали гражданами Соединенных Штатов только в 1924 году. До этого они считались иностранными гражданами до конца XIX века, а потом они были просто жителями США, но не имели прав гражданства. Эйзенхауэр считал, что вот мы должны иметь дела непосредственно с индейцами, потому что каждый из них избиратель. Потом Ричард Никсон сказал, нет, мы должны все-таки выстраивать отношения с вождями племен, с племенными советами, тогда это будет хорошо. Сейчас ситуация опять поменялась, она балансирует. С одной стороны, речь идет об отношениях племенных правительств и американского правительства, и в то же время отношения с непосредственно американцами индейского происхождения. Тут вот внятности никакой нету. Но речь даже не идет о том, как относилась вот власть к власти. Речь идет о том, что многие действия федеральных властей Соединенных Штатов оказывают либо позитивное, либо негативное влияние на жизнь индейцев. Вот посмотреть на действия президента Трампа. Был проект строительства трубопровода из Канады в Луизиану. Канадская нефть должна, соответственно, идти в Луизиану, где будут перерабатываться на американских заводах. При президенте Обаме там были страшные протесты. Индейские племена против этого восставали, требовали прекратить строительство, одержали несколько побед. Обама принял решение остановить строительство. Трамп разрешил это строительство. Да? То есть его действия не были обусловлены никакой ненавистью к индейцам как таковым, потому что индейцы утверждали, что трубопровод должен пройти через какие-то там священные места, горы и реки.
Ничего личного, только бизнес.
В то же время индейцы считают, что этот шаг значительно ухудшил их положение, потому что они испытывают серьезные, то такой религиозные культы, связанные именно с какими-то определенными местами, рельефом.
Но в то же время президент Трамп позволял себе, мы знаем, какие высказывания по отношению к Элизабет Уоррен, которая заявляла о том, что у нее есть индейские корни, и он ее называл Покахонтас, что, в общем, стало мемом.
Да, но выяснилось, что индейской крови из сатамейства ее очень немного. Элизабет Уоррен давно указывала, что она индианка частично, но это не вполне соответствовало действительности, так что насмешка Трампа, вероятно, имела право на жизнь. Тут мне сложно судить.
Но стилистически все-таки я не думаю, что она имела право на жизнь.
Тут надо сказать, кто такая Покахонтас. Это один из таких фундаментальных персонажей американской мифологии. Был диснеевский мультик. Это принцесса, говоря европейским языком, одного из индейских племен, которая вступила в брак с английским колонистом, который поселился в Вирджинии. И, кстати, вот результатом этого стало то, что появился вирджинский табак, и вообще табак стал основным экспортным продуктом Северной Америки. Кстати, в России этот табак курили. Вот, потому что муж Покахонтас, который, кстати, возил в Англию, она произвела фурор при дворе, создал вот гибрид вирджинского табака, который приобрел популярность во всем мире тогда.
В устах Трампа это звучало уничижительно. Он не вкладывал такой смысл в это высказывание.
Ну, вероятно, да. Но вообще вот здесь очень важно понимать, что президенты – это американцы. То есть они смотрели на индейцев глазами людей своего времени. В отношении индейцев и вообще любых других традиционных обществ вот в Европе и в Северной Америке долгое время бытовали две теории. С одной стороны, это дикари, которые не знают истинной религии, не знакомы с достижениями цивилизации, там, не знают, как пользоваться, условно говоря, компьютером, телевизором, водопроводом. С другой стороны, есть миф о благородном дикаре, что вот люди, которые живут такой вот простой жизнью, близко к природе, они обладают какими-то невероятными духовными качествами, они не наносят ущерба природе, они лучше относятся друг к другу, вообще лучше относятся ко всему миру. И то, и другое, как мы знаем, неправда. Эти люди такие же, как и все остальные. У них есть там определенные практики, которые можно трактовать каким угодно образом, но индейцы таким же образом, как и белые, прибегали, как там геноцид, да, я напоминаю повесть Фенимора Купера «Последний из могикан», этих могикан, которые на самом деле остались, но тем не менее в произведении Купера вырезали другие индейцы, никакие не белые. Индейцы также уничтожали окружающую среду, приводя ее в полную негодность. Погуглите слово «анасази». Это вот индейцы, которые жили на юге современных США в древности, уничтожили окружающую среду так, что там вот возникла полупустыня. Они убивали детей. Самый первый случай в истории США нападения на школу, это был как раз индейцы, захватили школу пацифистов амишей и перерезали всех детей, которые там находились. Всякое было в отношениях белых и индейцев. И, естественно, президент США, как лидеры, прежде всего белой Америки, они смотрели на индейцев вот с точки зрения своего поколения, людей своей генерации. И индейцы долгое время воспринимались как угроза, как воинственные, неподконтрольные племена, которые очень часто не соблюдали мирных договоров по самым разным причинам, иногда вполне объективным, которые совершали набеги, похищения, убийства, с которыми надо было вести борьбу каким-то образом.
Мы не сказали ничего о Вашингтоне. Какие у него были отношения с индейцами? Он ведь сформулировал принципы политики, которые как раз поощряли обращение так называемой в цивилизацию, там план составил.
Это все было, и это продолжалось в значительной степени дальше, но с очень переменным успехом, потому что американцы не доверяли индейцам. И англичане не доверяли индейцам. Вашингтон, который вел войну за независимость США, был заинтересован в дружбе с индейскими племенами. В этой же дружбе были заинтересованы англичане. То есть индейцы воевали и за независимость Америки, и против независимости Америки. Та же самая история была во время гражданской войны. Часть индейцев воевала на стороне севера. Часть индейцев воевала на стороне юга, причем за конфедератов воевало больше индейцев, чем за северян. Самое парадоксальное, потому что среди индейских лидеров было очень много крупных рабовладельцев. Их интересы конфедерации вполне соответствовали их, так скажем, бизнес-интересам. В то же время, например, текст капитуляции конфедерации написал адъютант генерала Гранта, генерала Севера, будущего президента, который был индейцем. И Грант подписывает этот акт капитуляции, посмотрел на него и сказал, ну вот хорошо, что среди нас есть один настоящий американец. На что вот этот генерал сказал, что мы тут все американцы, поэтому не надо меня выделять как индейца. То есть вот истории были самые разные сюжеты, были самые разные опыты общения индейцев и белых, если можно так условно говорить. То есть президенты США не были исключением. Они принимали в Белом доме индейских вождей и посещали резервации. И, в принципе, вообще сама идея резервации заключалась в том, что вот индейцы имеют свою территорию, на которой они могут жить автоном. То есть это действительно такие государства в государстве, они там не имеют права чеканить монету, проводить внешнюю политику и там содержать вооруженную силу, но, например, значительное количество преступлений они расследуют самостоятельно. Все решения они принимают на уровне своих органов власти. Ну вот при этом они выбирают, естественно, президента США и своих представителей в Конгресс, участвуя в выборах на уровне штата.
А в президенты они баллотироваться могут?
Они могут баллотироваться, естественно. Был даже один индеец вице-президент. Ну, там тоже, опять же, смешанная кровь. Он был индейцем по материнской линии. Это было в начале 20 века. Фамилия Кёртис.
И да, Чарльз был... Кёртис. Это при президенте Гувере было.
Да. Вот, и, соответственно, был индеец вице-президент США. Но, вот, судя по всему, ни один носитель индейской крови президентом США не был. Генеалогия президентов так хорошо исследована, что в этом можно не сомневаться.
Я еще под конец вот о чем хочу спросить. Когда я готовилась к программе, я наткнулась на информацию о некоем проклятии Текумсе. Я не знаю, правильно ли я его произношу.
Текумсе, конечно.
Оно известно как проклятие президентов США. Легенда о некогда произнесенном умирающим индейским вождем племени Текумсе за нарушение белыми договора. Проклятие заключается в том, что каждый американский президент, который избран в год, без остатка делящийся на 20, умрет или будет убит до окончания срока президентских полномочий. Тут, конечно, как-то тревожно становится, потому что у нас сейчас 2020. Ну, вот известно, что после седьмого колена, после убийства Джона Кеннеди, считается так, что это проклятие утратило силу, ослабело. Вообще, насколько была популярна вот эта идея о том, что некое проклятие существует?
Ну, известно, что, например, как бы, так скажем, более цивилизованные народы смотрят на менее цивилизованный народ, ну, как на носитель неких магических знаний. Помните сказка Андерсона, когда от Ярда идет колдунья, которая старая финка. Финны считались менее цивилизованными, чем шведы и датчане. И вот, соответственно, вот кому же быть колдуньей, как не финки? Ну, там цыганки гадают, известный пример. Та же самая вот эти шаманы индейцев. Текумсе, я бы хотел немножко рассказать об этом выдающемся человеке. Он был первым индейским лидером, который организовал межплеменную коалицию для борьбы с белыми. По большому счету, индейские племена всегда враждовали друг с другом намного больше, чем они враждовали с европейцами, сначала с европейскими колонистами, потом с американцами. В любой американо-индейской войне на стороне американцев всегда выступали союзники из других индейских племен, которые считали племена, с которыми американцы в данный момент воевали, своими кровными врагами. Они оказывали огромную помощь, потому что их навыки как следопытов, мастеров набегов, засад и знатоков местности тут не имели равных. И до сих пор, вероятно, не имеют. Текумсе сумел на определенном этапе сломать вот это взаимное недоверие, взаимную ненависть, потому что племена ненавидели друг друга, между ними лежали столетия крови и страшных вообще преступлений, которые они совершали по отношению друг к другу. И он смог создать достаточно серьезную военную силу, которая, если бы ему повезло, а американцам бы не повезло, тогда еще колонистам, то белых можно было сбросить в море. Но он проиграл эту войну. Тем не менее, его имя вошло в историю Соединенных Штатов. И, кстати, знаменитый генерал армии Севера Шерман, у него второе имя было Текумсе. Белые называли своих детей в честь этого великого вождя индейцев. Я не знаю, действительно ли Текумсе что-то такое говорил. Судя по всему, это все-таки позднейшее изобретение. Но звучит это угрожающе и красиво.
Да, звучит угрожающе. Особенно, как я уже сказала, в год 2020, но поскольку проклятие ослабело, будем надеяться, что все будут живы и здоровы.
Будем надеяться. Ну и индейцам станет жить лучше и приятнее, хотя вот сейчас они составляют около 1% населения Соединенных Штатов.
На этом заканчиваем наш подкаст. Это был подкаст «Президентские истории». Алекс Григорьев, Ксения Туркова. Всем счастливо и не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах.
И пусть вас поддерживают Гичи Манито, это главный бог индейского пантеона.
Счастливо.
До свидания.